Издательство «Бомбора». Океан книг.
Город, которого нет. Припять. Путешествие в зону отчуждения. Артур Шигапов. Введение. Какова цена лжи? Дело не в том, что мы принимаем ее за правду. Настоящая опасность в том, что если наслушаться достаточно лжи, правду уже невозможно распознать. Что тогда делать? Что остается, кроме как перестать надеяться на правду и утешать себя россказнями? В этих россказнях, неважно, кто герой, мы хотим лишь знать, кто виноват. Запись академика Легасова. Сериал HBO «Чернобыль». Пусть академик Легасов на самом деле и не говорил этих слов. Реальность зачастую куда скучнее, чем о ней рассказывают в сериалах на HBO. И обыденностью своей страшнее во сто крат. Мы все хотим борьбы бесстрашного честного Давида с бездушным Голиафом государственного обмана. Чтобы он непременно победил, и ложь никогда не повторилась вновь. Но в жизни все не так. Не так было и в настоящем Чернобыле. Ведь он тоже часть советского общества, плоть от плоти его. Легасов, пожертвовавший собой, несомненно, был одним из героев, но шел ли он против системы, как это показано в кино? И да, и нет. С одной стороны, в его записках, надиктованных на магнитофонные кассеты и опубликованных после трагической смерти редактором газеты «Правда» Владимиром Губаревым, озвучена истина. Я для себя, когда побывал в Чернобыльской станции после аварии, когда познакомился со всем, что там происходит, сделал вывод, что Чернобыльская авария – это апофеоз, вершина всего того неправильного ведения хозяйства, которое осуществлялось в нашей стране в течение многих десятков лет. Но с другой, этим осторожным выводом он и ограничивается, уделяя немалое место похвалам всему руководящему составу правительства СССР и его оперативной комиссии, членом которой был и сам. Как эти люди горели душой за дело, как переживали за каждого советского человека и его судьбу. Хотя многие из них олицетворяли систему, благодаря которой и произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Царь и бояре-то хорошие, просто исполнители в лице дьяков и приказчиков опять набедокурили. И все же академик сумел поставить этот вопрос, пусть и косвенно. Нашел в себе мужество и заплатил своей жизнью. Вопрос, оставшийся без ответа, какова главная причина катастрофы? Неправильное ведение хозяйства, цепь частных ошибок, как считал именитый академик, или все же система государственной лжи? Ответ дала сама жизнь. К сожалению, даже такая масштабная трагедия ничему не научила наше общество, не стала прививкой от порочных системных подходов. Складывается ощущение, что уроки Чернобыля почти позабыты, а сама тема мифологизирована многочисленными создателями околочернобыльского контента, в основном производителями фильмов и сериалов. Для поколения 21 века так называемых миллениалов и зумеров это, скорее всего, непонятная авария где-то в другой стране, наверное, на Украине. Взорвалась какая-то станция, все огородили, и теперь там страшная радиация с суровыми сталкерами, аномалиями и мутантами. Я убежден, что невыученные уроки Чернобыля с каждым годом обходятся нам все дороже и дороже. В то же время способность советской системы в кратчайшие сроки мобилизовать все ресурсы на преодоление масштабного ЧП осталась, увы, в далеком прошлом. Случись подобная авария сегодня на атомных станциях с чернобыльскими реакторами, последствия могли бы оказаться куда тяжелее, несмотря на все новинки технического прогресса. А добровольцев, желающих разгребать радиоактивные завалы, пришлось бы искать очень и очень долго. По крайней мере, в этом абсолютно уверены многие опрошенные ветераны-ликвидаторы. И с ними несложно согласиться. Держа в уме сценарии последних экологических бедствий, будь то ежегодные сибирские пожары или разлив мазута с затонувших танкеров у побережья Тамани в конце 2024 года. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Осии. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Апокалипсис, глава 1. 15 лет тому назад я написал, возможно, самый необычный в мире путеводитель. Книга «Чернобыль. Припять. Далее нигде» рассказывала, как ездить туда, куда ездить не надо, куда добровольно не поедет ни один здравомыслящий человек, туда, где случилась катастрофа вселенского масштаба, напрочь отбросившая привычные представления о добре и зле. Именно так я описал ее в предисловии и был честен с самим собой. Уровень радиации к тому времени еще не позволял чувствовать себя спокойно. Гуляя по улицам Припяти или заезжая в заброшенные села. Затеяв историю с поездками в зону отчуждения, встречами с бывшими жителями Припяти и учеными-ликвидаторами, я искал ответ на самый главный вопрос. И сформулировал его позднее в интервью австрийской телекомпании ORF. Урок Чернобыля – это урок отношения власти к собственному народу. Многое изменилось в Чернобыльской зоне и вокруг за эти 15 лет. Ушел в историю самый знаковый вид с саркофагом и знаменитой трубой четвертого блока над ним. Его полностью закрыла арка нового укрытия 2. Уровень радиации за последние годы снизился практически до безопасного, и туристический поток вырос в разы. Поездки в Припять и на прочие объекты стали легкодоступными даже для самых боязливых людей. Так было до 2022 года. Для некоторых местных жителей, в том числе и героев этой книги, еще помнивших радиационную эвакуацию, это означало повторную эвакуацию. А для граждан России реальность теперь в том, что Чернобыль для нас закрыт, если не навсегда, то на ближайшие десятилетия совершенно точно. Это стало колоссальной потерей для любителей истории, ветеранов-ликвидаторов и всех тех россиян, кто живо интересуется чернобыльской проблематикой. А она отнюдь не закончилась в 1986 году и будет с нами еще очень долго. Это означает, что источники информации, где популярно и системно рассказывается о том, как было в Чернобыле, как есть сегодня и как будет, снова становятся крайне актуальными. Без развесистой киноклюквы, документальных телефильмов и сериального фэнтези. С личным опытом и переживаниями от увиденного, воспоминаниями самых разных свидетелей исторических событий, цитатами из официальных документов, рассекреченных в последние годы. К тому же произошло в последнее время и что-то хорошее. Например, возможность беспрепятственно посетить белорусскую часть зоны отчуждения. Значит, мне снова пора собираться в дорогу, ведь есть о чем подробно рассказать слушателям в обновленной аудиокниге. Скорее грустных мемуарах, чем путеводители. Надо быть больным на голову, чтобы поехать туда и испытывать судьбу. Зачем тратить на радиоактивные места отпуск? Лучше отдыхать на курорте. Вы вообще нормальные? Множество таких отзывов я читал в интернете на описание своих поездок в Чернобыльскую зону отчуждения ЧЗО. Сколько раз я слышал похожие увещевания от родных и друзей, собираясь в очередное экстремальное путешествие, будь то горы Афганистана, необъятные иракские веси или руины ливанской столицы сразу после израильских бомбежек 2006 года. Давным-давно, когда деревья были большими, а газировка из автомата настоящей, мы, молодые пацанята, лазили по темным подвалам и заброшенным пыльным чердакам в поисках мнимых опасностей. Прошли годы, и вот уже повзрослевших искателей приключений на свою голову можно увидеть в самых неуютных уголках планеты. Но всякий раз опасность можно увидеть или почувствовать, будь это туман на знаменитой дороге смерти в Боливии, что вьется серпантином над пропастью, или бородатые талибы с автоматами наперевес, от которых мне однажды пришлось спасаться бегством в афганском ущелье Тора-Бора. Чернобыльского врага невозможно увидеть, услышать или почувствовать. Он распознается лишь по треску дозиметра, и этот треск бесстрастно оповещает, что враг уже здесь и начал свою разрушительную работу. С ним нельзя договориться, его нельзя разжалобить. Он не берет откупные и не предупреждает об атаке. Радиация. Нужно просто знать, что она представляет из себя, откуда берется, где прячется и чем опасна. Вместе со знанием отступает страх, исчезает так называемая радиофобия. Оценить потенциальную опасность можно лишь четко представляя структуру излучения, силу и способы воздействия, а также владея приборами измерения. Для этого составлен соответствующий раздел в простой и доступной форме, повествующий об основах радиационной безопасности. Время лечит любые раны, в том числе и плутониевые. За прошедшие 40 лет природа вокруг ЧАЭС очистилась настолько, что радиационной нагрузки там не больше, чем у жителей высокогорных столиц, типа колумбийской Боготы, боливийского Ла-Паса или тибетской Лхасы. Корреспонденты, бравшие несколько лет назад на анализ овощные закрутки у чернобыльских самоселов, разочарованно констатировали, что все показатели местных продуктов остаются в пределах нормы, сенсаций не будет. В белорусской части ЧЗО ситуация похуже, но не критична. Потому одна из целей этой книги – желание опровергнуть обывательские представления о зоне отчуждения как о заброшенной безлюдной территории с животными, мутантами и фонящим радиоактивным лесом. И все же главная моя задача состоит в историческом осмыслении. Авария на Чернобыльской АЭС изменила сложившуюся систему координат и стала неким Рубиконом для целой страны. Это символ нового смутного времени, когда рушится привычный уклад жизни, а на смену ему приходят холодная пустота и пограничные столбы с колючей проволокой на еще вчера оживленных дорогах. Закат одной из великих империй XX века начался не в Беловежской пуще 1991 года и даже не в Прибалтике, объявившей себя свободной тремя годами ранее. Все началось здесь, теплой апрельской ночью 1986-го, когда над Украиной, а вместе с ней и над всей страной, вознеслась в небо радиоактивная радуга. Чернобыль — зона перехода в новое время, где руины советского прошлого поглощает новая среда, уловимая только специальными приборами. Это уже не будущее постъядерная эпоха, а эпоха постчеловеческая. Тем интереснее нам с вами будет заглянуть за край бытия и осознать масштаб трагедий, постигшей некогда благодатный край и людей, его населявших. В один из своих приездов в зону я проехался инкогнито в электричке, везущей работников на ЧАЭС. «Добро пожаловать в ад», — гласила надпись на стене заброшенного дома в нескольких километрах от конечной остановки. То, что для одних экстремальная вылазка в радиоактивную преисподнюю, для других всего лишь рутинная поездка на работу и обратно. Для кого-то дневная допустимая доза облучения — повод для паники, а для кого-то хороший повод для отгула. Смещение координат или новая послеаварийная реальность? Послушайте эту книгу, а затем попробуйте увидеть все своими глазами.